В Петербурге 15.07. Дмитрий Синочкин напротив меня. Дмитрий, добрый день. Программа «Квадрат» начинается в нашем эфире.
Добрый день, Александр. Да, в эфире программа «Квадрат». Ведущий Дмитрий Синочкин. И сегодня я солирую, потому что собеседники по разным причинам отказались или не захотели обсуждать тему «Власть и рынок». А постоянная напарница по эфиру и ведущая Тоня Асанова находится в ЗАГСе на комиссии по городскому хозяйству и тоже там вылавливает крайне важные новости. Мы о них, конечно, скажем.
Да.
Вот перед эфиром мы коротко пообщались с Александром. Он сказал, что вот на его взгляд начинать надо с другой новости, не с той, которую я планировал.
Да, совсем с другой.
Саша, значит, вы выдали мне интересную новость про Норвегию, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Значит, норвежская история выглядит следующим образом. Мне кажется, это действительно интересно. В Норвегии, как вы знаете, ну, Норвегия тоже нефтяная страна, в том числе получает доходы от нефти. Там тоже кризис бушует, потому что нефть упала не только у нас, она в принципе упала. И вот в Норвегии кризис связан с тем, что девальвировали норвежскую крону, распечатали стабфонд, точнее стали жить на ренту от стабфонда, девальвировали крону.
Норвегия — это называется фонд поколений.
Фонд поколений, да. И живут теперь на ренту они. Рента у них 30 миллиардов в год составляет.
Рублей?
Конечно же. Ну, Норвегия знаменитые норвежские рубли.
30 миллиардов крон, или 30 миллиардов евро?
30 миллиардов крон. И, к сожалению, сложилось так для норвежцев, что они не заметили кризиса. Девальвация кроны привела к тому, что теперь вообще стабфонд или фонд поколений 737 миллиардов евро у норвежцев. И вот теперь они вынуждены жить на... Я ошибся, 30 миллиардов евро в год приносит им этот фонд от ренты. Они размещают его в том числе в Apple, в бумаге. В бумагу Apple он вложен.
Ну, у них вообще интересная стратегия размещения.
Да. Понятно, что их 5 миллионов человек не... То есть их как Петербург, да, а не 140. Но факт остается фактом. Теперь 3% инфляция вместо 2%, потому что девальвировали крону. И ставка по ипотеке снизилась. Была 3-4%, а теперь 2%. Норвежцы, видимо, грустят по этому поводу.
Скажите, ужасные вещи вы рассказываете, Александр.
Как нам на это реагирует, Дмитрий? И вы когда знаете, мы дождемся этого момента?
Я считаю, что реагировать надо спокойно, потому что если бы вдруг каким-то чудом, добыв там гигантский алмаз, строго по сюжету Ширли-Мырли, Петербург накопил бы стабфонд или резервный фонд в размере 800 миллиардов евро, я думаю, что о поколениях речь все равно бы не шла. Он по каким-то причинам неизвестным кончился бы гораздо раньше. Это фонд поколений «Я» у нас в лучшем случае.
Угу.
Ну, нежели хорошо, нечего и начинать. Нечего оглядываться на загнивающий Запад. Будем вдыхать эти ароматы через рубеж.
Ваша позиция ясна. И с другой стороны, если бы... Давайте представим. Ну, понятно, что это сослагательное наклонение. Но если бы вот ставка по ипотеке неожиданно... Ну, хорошо, не 2%, но стала бы, например... 5%.
Дело не в ставке. Даже уже не в ставке. Угу. Конечно, 5% лучше, чем 13%.
Безусловно. 13%, безусловно.
Бесспорно. Но в любом случае ипотека — это такая интересная схема, при которой человек продает свою завтрашнюю, послезавтрашнюю и так далее зарплату,
угу,
за право сегодня жить там, например, в случае ипотеки в отдельной квартире.
Да.
Это не фокус, это не новость. В Англии ипотека и вовсе на 150 лет берется, внуки и правнуки отдают.
Угу.
Вот это желание получить сегодня, платить завтра. У нас очень короткий горизонт планирования, принципиальный. То есть Норвегия может себе позволить назвать фонд поколений во множественном числе, рассчитывая жизнь на десятилетия вперед и вкладывая в активы, кстати, тоже с очень хорошим таким прогностическим запасом.
Да.
У нас, к сожалению, бюджет принимается в лучшем случае на год, потому
на
три уже не принимают.
Ну, сейчас мы пытаемся же опять.
Пытаемся опять на 3 года. А человек должен понимать, что он через 15 лет будет работать, по-прежнему зарабатывать и исправно все это время гасить долги. Это психологически сложно. Часть людей, которые берут ипотеку, считают, что обойдется,
угу,
как-нибудь, а многие, в общем, толком об этом не задумываются.
То есть вы думаете, что это такая больше мировоззренческая у нас проблема?
Да, конечно. Короткий горизонт — это проблема мировоззренческая, причем не только на уровне рядовых граждан, но и на федеральном уровне, на уровне власти тоже.
Ну, потому что власть на самом-то деле вышла же тоже из рядовых граждан.
Плоть от плоти.
Ну, в каком-то смысле.
Параллели бывают очень интересные, конечно. Вот мы с вами сравниваем, да, разные ситуации, разные структуры. Вторая новость, да, это, конечно, то, что Абрамович получил.
Да, 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 это следующее, про что я хотел спросить. Причем тоже же ведь добивался человек. Ну, надо здесь пояснить, у Абрамовича есть некоторое количество недвижимости в Нью-Йорке. Так неожиданно вышло, что все эти здания стоят рядом друг с другом и соседствуют
стенками. Это 3 таунхауза на Манхэттене, на 75-й улице, если быть точным, недалеко от Центрального парка.
Угу.
И он, конечно, хотел их объединить. Ему нарисовали красивый проект с подземным бассейном. Но вмешался наш любимый орган — Комитет по охране памятников.
Нью-Йоркский.
Нью-Йоркский комитет, да, по охране нью-йоркских памятников. Подземный бассейн ему зарубили. Хорошая фирма там проектировала, Херцог и компания. Вот. Но, тем не менее, разрешили ему объединять с условием сохранения фасада. Видите, есть очень интересный эпизод, потому что один из трех таунхаузов был переделан в 23-м, если не ошибаюсь, году. Uh-huh. Исторически там фасады отнесены там к стилю королевы Анны. Uh-huh. У них еще есть интересный стиль федерализм, называется, да, неофедерализм. Да, да. Вот. А более поздний фасад он хотел вернуть к первоначальному состоянию, да? Восстановить украшения и стилистику королевы Анны. Ничего подобного, сказала ему комиссия. Вот как переделали в 23-м, так пускай и будет. Пускай выпадает.
Абрамович хотел, вот все-таки человек, воспитанный в Советском Союзе, хотел сделать...
Как было.
Как было исторически, вернуть, да, облик.
Но надо сказать, что и наши органы от европейской и американской практики не отстают. На днях случился замечательный эпизод на Лесном проспекте. Там есть такой рабочий городок Нобеля, который, конечно же, является памятником, несомненно. И там есть дровяной сарай. Угу. Такой двухэтажный, бескомпромиссный дровяной сарай, кирпичный. Его тоже переделали довольно сильно, но даже не в 23-м году. Его переделали в середине 90-х.
Так.
Прорубили новые окна, сделали жилым там этаж, в общем, сделали из него жилой дом.
Угу.
И тут же назначили памятником заодно. Ну, раз уж, ну, чтобы, ну, не правильно, стоял просто так. И теперь, значит, у нас Комитет по охране памятников требует, чтобы этот дом был отреставрирован и реконструирован в том виде, в котором его переделали в середине 90-х на момент назначения памятником.
Почему?
Ну,
может быть, это некорректный,
Александр,
вопрос?
Пожалуйста, по отношению к действиям власти вопрос «почему» не задавайте.
Хорошо.
Я в 9 случаях из 10 не отвечу.
А вообще. Тогда просто, ну, так решили?
Так решили, да.
Ладно, так решили. Какие перспективы?
Конь ходит именно так.
Да, хорошо. Какие перспективы, как вам кажется?
Да нормальные перспективы. Это отдельная очень такая больная тема. Я, к сожалению, вот сейчас, наверное, дня 3 подряд, часа по 2 провожу в Фейсбуке. Угу. Там меня ругательски ругают, потому что я задаю дурацкие вопросы. Обычно я считал градозащитников, людей, которые ревностно относятся к исторической правде, ну, не союзниками, но, по, да, крайней мере, да, вот близкими себе людьми. Но я, да, почему-то спрашиваю, а кто же тогда все-таки будет ремонтировать эти дома? За чей счет? За чей счет банкет по восстановлению исторического центра? Откуда эти бешеные триллионы потекут? И тут меня начинает жестко обламывать, потому что следующим шагом придется признать, что этих денег нет.
Да.
Либо вешать всю эту радость на граждан, что происходит временами. Вот на Фонтанке вот у Неосановой был замечательный материал про домик, который поломался в ходе строительства метро, и там граждане оказались перед перспективой где-то искать несколько миллионов рублей на срочный ремонт. Государство не обещает. Или все-таки как-то договариваться с девелоперами. И здесь у нас принципиальные нестыковки, не можем договориться. Мои оппоненты считают, что проще перевоспитать 5 миллионов горожан, которые станут ответственными собственниками, будут заботиться о сохранности,
да,
своих,
ну, исторических зданий. Ой, ну это, конечно...
А я считаю, что все-таки проще нагнуть 30 девелоперов.
Это, конечно...
Вести их в какие-то разумные рамки.
Да, здесь очень... Это вообще очень сложно об этом говорить. Это мы вернемся неожиданно к первой новости, с которой мы начали, с вопроса мировоззрения, потому что сколько есть примеров, это немножко из другой области, но сколько есть примеров попытки из депрессивных кварталов с помощью прекрасных архитектурных проектов сделать кварталы не депрессивные, сделать из социального жилья район благоденствия, Амстердам, Лондон, сколько таких примеров. И все это превращается в гетто, в трущобы, потому что...
Притцкеровская премия 57-го года в Штатах.
Да, да.
Дали премию, через 10 лет взорвали к черты бабушки.
Да, ну потому что люди, которые заезжают, и это не их, и у них нет ощущения, что это их, оно все равно не становится какой бы ни был проект. Дело,
понимаете, даже если это их. Но у нас уже есть прецеденты в городе, когда ГИОП товарищ там собственников жилья начинает предъявлять иски за ненадлежащую сохранность памятников. А это огромные деньги. У ТСЖ тупо нет этих денег. Граждане категорически не готовы скидываться по несколько сот тысяч на то, чтобы дом находился в том порядке, в котором он должен быть. Они сразу начинают говорить, что а государство что делало предыдущие 120 лет вот,
да,
с этим самым домом?
Да, да.
И им тоже трудно что-то возразить.
Трудно.
Проблема
что-то
не до ремонта.
Конечно.
Но вот сейчас как раз у нас главная новость, без сомнения, главная новость недели, это то, что правительство города приняло правила землепользования и застройки. Документ пока официально не опубликован. Собеседники, которых я хотел сегодня видеть в студии, под разными предлогами уклонялись от обсуждения. Как раз главный предлог то, что еще в окончательном виде нет.
Но это
там
как...
известны главные показатели.
Как...
Известно,
да,
что высота основной части городской застройки будет урезана до 40 метров, то есть до 12 этажей, и что плотность застройки будет уменьшена. В любом случае, для рынка это означает, что жилье подорожает. По-любому. потому что эконом-класс, башни на окраинах города — это, как правило, эконом-класс.
Угу. А нету никакой градации по районам, да, по удаленности от центра?
Для центра отдельный слот правил, это 820-й закон. ПЗЗ центра не касается, но 820-й закон о зонах охраны, он и так предусматривает, что не выше, чем сложилась историческая застройка, нельзя менять объемно-пространственное решение в принципе. Как было, так и должно быть. По этому поводу беседовали с одним из застройщиков, с Аркадием Скоровым, да, он говорит, хотел купить особняк на Лиговском проспекте, трехэтажный, и там сделать там коммерческие настройки, там апарт-отель, видимо, превратить, или просто в гостиницу. Мне говорят, нет, должно быть три этажа. Говорит, ну зачем мне три этажа? То есть проект теряет экономику и теряет смысл. Вот это такая самая типовая история. И градозащитники будут выступать, что пускай остаются три этажа. Но тогда возникает вопрос, кто все-таки будет ее ремонтировать и зачем?
Ну, градозащитники не всегда занимают адекватную позицию, это понятно. Мне кажется, градозащитники, если бы им дали волю, они бы всех девелоперов
есть
убрали.
Такой вариант. Есть, да, понимаете, вот когда коллега Александр Карпов там называет на круглом столе, нашел четко определение, это колонизаторы, говорит Александр Карпов. Это жуки-короеды.
Да-да, я читал.
Вот это вот.
Я читал Александра Карпова. И
это крайняя точка зрения, она хороша тем, что она крайняя. Есть более гибкие позиции, но в целом, да, в целом девелоперы — это зло. Второй вопрос выходит за кадр. А за чей счет тогда? А тогда непонятно. И мы к этой теме сегодня еще вернемся, еще и не только в связи с ПЗЗ. Так вот, что интересное в правилах землепользования и застройки? У нас, как всегда, все происходит крайне не вовремя. Вот, юристы, которых мы опрашивали, в том числе серьезные ребята, там не Крестьянов Дмитрий из Качкина, не партнеры, говорят, что мы сейчас не понимаем. Вот по идее, с момента принятия правил землепользования и застройки остаются действующими разрешения на строительство. Последняя компания, которая 20 числа получила разрешение на строительство, это группа ЛСР, очередной корпус проекта в Ручьях.
Так.
Отлично. Вот по высоте. А вот дальше. Может ли сейчас компания получить на основании экспертизы, градплана, разрешение на строительство дома выше 40 метров? А никто не знает. По закону, по правилам, вроде бы может, потому что новые правила касаются градпланов.
Мне нравится «вроде бы», вот это хорошая
формулировка. На практике, это не я, это юрист, Александр, это юристы так говорят, а на практике получается ерунда. Сегодня тоже коротко побеседовали, есть же такая замечательная компания СР, у них есть проект башни Ингрия, Ингрия Тауэр, на Поклонной горе, 211, по-моему, метров.
Да.
У них согласовано, у них есть заключение экспертизы, есть выигранный суд, который говорит, что город им отказал незаконно. Но они не полностью уверены, что получат разрешение на строительство. А урезать вот после всех этих интересных хлопот до 40 метров, это значит уйти в глубокий минус навсегда. Как и большинство девелоперов, которые согласовывали по одним правилам, а строить вроде как предполагается по другим. Но, кстати, депутаты наши тоже молодцы, они не удержались от такого политического демарша и подготовили обращение в Конституционный суд. Кстати, сегодня они должны, наверное, его принимать. Они считают неконституционной норму градостроительного кодекса, согласно которой правила землепользования и застройки, главный городской документ, принимает правительство города без согласования с депутатами, без парламента.
Вот так.
Вот это нехорошо. Это нарушение Конституции, и сегодня, наверное, это обращение пойдет в Конституционный суд.
Может быть, это какая-то предвыборная борьба?
Предвыборная борьба — это тоже часть, конечно, депутатских раскладов. Вчера, если не ошибаюсь, состоялись слушания по проекту реновации. Вот это очень интересный жанр — депутатские слушания. Вот какой в них смысл? Депутаты выразили озабоченность тем, что программа реновации хрущевских кварталов буксует, движется недостаточно интенсивно. Вот выразили озабоченность. А что это за шум, гам, дикие крики? А это как раз обращают внимание общественности, говорил Жванецкий, да?
Да.
Обращают внимание общественности. И глава комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин выступил не только с критикой, но и с предложением. Он предложил запретить продажу квартир в этих кварталах на сторону. Сначала, значит, городу отдать эту долю.
В реновированных хрущевках.
Да. Вот эти 22 квартала СПБ реновации, один квартал у Воина.
Да.
Раз не успевает инвестор справляться, предоставлять городу столько квартир, сколько обещал,
надо все продавать. Надо отдать городу все.
Нет. Запретить продавать. Пускай сначала городу отдаст, а потом что останется, продает.
И что будет?
За чей счет будет строить?
Я догадываюсь.
Да. То есть инвестор на этом скажет: спасибо, ребята, с вами было очень интересно.
Было классно. Было классно? Да, пожалуйста.
Ну, потому что она и сейчас неприбыльная, эта программа, откровенно неприбыльная. А потом, вы знаете, я бы, конечно, поддержал позицию и депутатов, и градозащитников. Например, Борис Вишневский очень четко говорит: главное, чтобы соблюдали закон.
Да.
Но в том случае, когда, например, застройщик по суду объясняет, что ему отказали незаконно, Борис Лазаревич обращается к губернатору от имени законодательного собрания и просит, чтобы губернатор велел Госстройнадзору не выдавать разрешение. То есть просит откровенно нарушить закон.
Да.
То есть это все ситуативно. И, конечно, позиция города была бы безупречна, если бы город четко соблюдал свои собственные обязательства. Ну вот отвлечемся от инновации, от центра. Да, есть замечательный такой проект Юнтолова. Главстрой. Там довольно большая площадка, по конкурсу выиграли, как раз в 2008 году и начали все это дело. Ну так удачно сложилось. Да. И город спустя там 4 года начал штрафовать застройщика за то, что тот не выполняет обязательства. Должен был построить внутриквартальные сети. Не построил. Штраф. Застройщик говорит: ребята, к чему я их буду подключать? Город должен был проложить магистральные сети. Ничего не знаю. Ничего не знаю, говорят юристы. Проложить должны? Должны. Не проложили? Не проложили.
Проложите и в поле оставьте вход.
Совершенно верно. Вот примерно так.
Штепсель.
Или история 9-го квартала, где город пообещал подключить электричество. Это Шувалово-Озерки на выезде.
Да.
Да, там ЦДС, там, нет, Пионер, там несколько компаний хороших строили. Под обещание города подключить электричество. Но не срослось. 6 лет дома стояли на дизелях. Ну, прелесть.
На дизелях?
Да.
Даже не на временном вот каком-то подключении?
Ну, куда-то надо подключать. Откуда временно, если там кабель основной не подтянули? Нет у меня, говорит, рычагов влиять на Ленэнерго, говорит город. Так что с городскими обязательствами все тоже не очень здорово. То есть власть и рынок, возвращаемся к теме нашей сегодняшней программы, очень интересная пара взаимоотношений таких. То есть в отдельных случаях город ведет себя как сугубая власть, формальная, бюрократическая, а в других случаях как такой бизнесмен, причем не самый порядочный.
Угу.
Ну вот любимый сюжет — это когда город продает участки на торгах.
Да.
За максимальную цену.
Да.
То есть строго как на свободном рынке. А потом начинает говорить бизнесу, который потратил крупные деньги на эту землю: слушай, а где твоя социальная ответственность? Почему такое дорогое жилье, собственно?
Да.
Навешивает туда поликлиники, детские сады, школы. Слушай, говорит, почему такое дорогое жилье? Что тут в самом деле? Не думайте о горожанах. И это переключение происходит в мозгу мгновенно. Это одни и те же люди говорят. И те, которые социалку вешают на застройщика, и те, которые требуют, чтобы жилье было доступно. Угу.
Ну, а как вам кажется, они не должны вешать социалку на застройщика?
Вообще-то это функция государства. Если я правильно помню Конституцию, здравоохранение, образование, это вот наш с вами 13%.
Угу.
Может, на Серафима Саровского, на Крым, на что-то еще поменьше тратить? Тогда бы хватило, может быть, на поликлиники.
Угу.
Но опять-таки, вот за исполнением бюджета наблюдают депутаты и в нашей Думе, и в Федеральной Думе. Нам с вами эти процедуры непонятны. Не знаю, как у них в Норвегии. Я не бывал.
Я тоже. Я бывал.
Как, знаете, на троллейбусе выйдешь все время назад.
Честно говоря, я бывал, но я могу сказать только одно: дорого там.
Да, конечно.
Вот это все, что я знаю про Норвегию, там дорого.
Давайте посмотрим на отношение власти рынка еще с одного интересного ракурса. Вот опять же, спасибо Карпову, он обнародовал этот интересный документ. Управление делами президента. Просит депутатов не торопиться с принятием закона о зонах охраны 820.
Так.
Потому что если примут, сюжет об этом на Фонтанке был, судебный квартал никак не вписывается в ограничения.
В эти ограничения, да.
Но прелесть же. Судебный квартал для людей, которые призваны наблюдать за исполнением закона буквально. Начинается с грубого нарушения и с просьбы законом повременить или исключить именно эту стройку из области действия закона. То есть, как у того раввина, да, вокруг суббота, а у меня как раз-таки четверг. Вот именно здесь, на месте бывшего оборонного института. Не знаю, какое решение примут депутаты, непросто. Скорее всего, я все-таки думаю, что управление делами президента найдет другие ходы, позволяющие эти отклонения сохранить. Но вернемся к рынку. Там же есть как раз очень интересные цифры. У нас Росстат сообщил, что в России ввод жилья сокращается. И это неудивительно, потому что, ну, сокращается все, сокращаются доходы граждан, сокращаются
понятно,
обороты,
да.
Но сокращается у нас интересно. Значит, в России ввод жилья сократился на 12,8%. А оборот работ по графе строительства сократился на 4,5%. То есть денег потратили почти столько же,
да.
построили на 12,8%
меньше.
И по регионам картинка очень неровная. В Петербург почти в федеральном тренде. Минус 8,3%. Сдали 1 100 000 квадратных метров за 5 месяцев. А Ленобласть почему-то поперек. В Ленобласти 1 140 000. Впервые в новой истории Ленобласть опередила Петербург по вводу жилья.
Как так получилось?
Ну а как? Ровно так же получалось в Москве и Московской области. Ровно так же. Там, где раньше был лимит, там, где раньше было ограничение на прописку, работал барьер. Да? Сейчас работает тот же самый барьер, но он имущественный, он денежный. Любой дом у метро в Петербурге считается бизнес-классом автоматически. Хоть его из тех же шлакоблоков построить.
То есть, за кольцевой любой дом считается...
Можно построить бизнес-класс, но это такой рискованный эксперимент. Есть такие проекты, но там и бизнес-класс, он 80 тысяч, он стоит дешевле, чем в петербургском спальнике. Малоэтажные дома, там той же мелодии. Приличные дома, но, будучи перенесенными в Озерки, они бы строили 200 тысяч. А здесь расстояние. И как только этот ценз имущественный начинает включаться, народ, что в Новую Москву, что Химки, там, подмосковные города, Балашиху, где запрещают строительство уже, народ перетекает в ближние пригороды.
Угу.
И там начинается массовая, порой бесконтрольная, порой без социалки, жилая застройка. Но область тоже сейчас регулирует достаточно активно. Но, по крайней мере, вот эконом-класса в Петербурге не будет. Это и по чисто экономическим причинам, и по причинам регулирования в том числе.
А как вы прогнозируете, насколько, насколько подорожает жилье с этим ПЗЗ?
Вы знаете, это если действительно будет распространяться на новые проекты, это очень интересная будет картина, потому что не будет новых проектов эконом-класса, а старые будут распродаваться достаточно успешно и быстро. Ну, конкуренции не будет.
Понятно, поджимать. Да.
Вот. А в целом мы увидим через 3, наверное, 4 года, не раньше, результат. Просто изменится средний ценник. То есть у нас исторически был разрыв между городом и областью примерно там 20-25-30%.
Угу.
Вот этот разрыв вернется в полном объеме. И квартира сопоставимого качества будет в области существенно дешевле. Постепенно там будет обрастать социалка, это все постепенно происходит.
Но, может быть, это хорошо?
Я не знаю. Экономическое регулирование в любом случае лучше, чем бюрократическое. Но что-то мне подсказывает, что строительство, собственно, потому и выживает, что здесь очень мало места для вмешательства государства. Здесь тысячи строительных компаний и миллионы покупателей. То есть тут как не влезешь. Это как рынок аренды регулируют.
Да.
Ну как ты? 100 тысяч арендодателей. Да. Как ты его отрегулируешь?
Ну, может быть, это...
50 тысяч участковых нанять. Разве что,
да. Ну да. Ну, может, мы перейдем в такой европейский формат, когда все живут в съемном.
Норвежцев завезем?
Ну, не знаю. Норвежцев, там, немцев можно...
Ну, съемного жилья свои проблемы, да. Нет ответственности арендатора там, поломать или вообще сдать кому-то постороннему, или продать. Такие случаи тоже были по отдельным документам. Обе стороны не защищены. Но еще один интересный штрих. Вот, кстати, эхо экономического форума. Там были подписаны большие важные бумаги. Я, кстати, обращаю внимание, что тут тоже область и город соревновались. Город подписал на 118 миллиардов, область на 110. При том, что там народу в 3 раза меньше.
Да.
Любопытно. Но, тем не менее, итак, значит, там было объявлено Александр Плутник, глава агентства по ипотечному жилищному кредитованию, мы возвращаемся к ипотеке так изящно, да, сообщил, что агентство собирается вложить 30 миллиардов в строительство и приобретение арендного жилья. Арендное жилье — это такие варианты, когда при участии государства, при участии города строятся или покупаются какие-то объекты, и потом человек, который не может купить квартиру, не считается неимущим, может арендовать это жилье примерно там в 1,5-2 раза ниже рынка.
Да.
У нас такие дома появились, сданы они где-то в Северной улице Новоселов, в тех краях 3 дома. Вот Ершова, по-моему, называется улица. Вот. Ну, опыт такой есть. Очень было интересно, с чего вдруг, во-первых, АЖК занялась миллиардами на наемное жилье, ну, как альтернатива ипотеке, допустим. И во всех релизах было написано две такие красивые фразы. Первое — это то, что для не самых обеспеченных граждан.
Так.
И второе — то, что ставки будут не выше рыночных.
Так.
Вот вторая фраза меня смутила. А кому они вообще нужны, если они выше рыночных? Ну, ладно, допустим, бывают там корявости. И тут параллельно пошли какие-то странные другие новости. Ладно, 30 миллиардов мы запомнили, да? Всплывает план АИЖК приобретать жилье под сдачу в аренду у очень ограниченного количества застройщиков строго в Москве и за бешеные деньги.
Так.
Ну, капитал групп. Речь идет о 10 тысячах квадратных метров апартаментов на Новом Арбате. На Новом Арбате жилье стоит 450-500 тысяч рублей за квадрат. Апартамент простенький на Новом Арбате сдается за 5 тысяч рублей в день. Каким образом там может появиться наемное жилье для, ну, наверное, для не самых обеспеченных работников «Газпрома», да и «Роснефти»? Вот это вот возможно. 4,5-5 миллиардов из 30, считаем, да? Ранее глава ВТБ Костин и, опять же, Александр Плутник подписали меморандум о сотрудничестве по проекту комплекса бизнес-класса «Матчпоинт». Речь идет о выкупе 46 тысяч квадратных метров апартаментов за 11 миллиардов рублей, по 240 тысяч за метр.
Угу.
295 апартаментов и 50 машиномест покупает АЖК у Интека в комплексе «Лайнер Восток». Сумма сделки почти 2 миллиарда рублей. Никак не тянет на жилье эконом-класса. То есть рассказки какие-то были о том, что будут покупать объекты в Томске и в Казани, но пока получается, что в рамках госпрограммы за счет бюджетных миллиардов через АЖК поддерживается группа приближенных каким-то образом к принятию решений застройщиков. Очень выборочно. И то жилье, которое покупается в рамках госпрограммы, никак не соответствует тем критериям, которые заявлялось вначале. Вот такой типичный, совершенно такой грамотный фокус. Не знаю, что из этого получится дальше. Про общественное слушание мы сказали, и сегодня, значит, в Мариинском, я надеюсь, Тоня про 820-й расскажет, сегодня пришла рассылка, значит, на заявление Никешина, который призвал к мораторию, ответила фирма «СПБ Реновация». Тут есть интересный оборот, да. Компания «СПБ Реновация» без государственного финансирования занимается социальным проектом, направленным на улучшение качества жизни жителей города.
Петербург.
Депутатская инициатива о моратории — это проявление равнодушного отношения к десяткам тысяч людей, ожидающих переселения в новые квартиры из ветхого жилья. Она лишена здравого смысла и не соответствует статусу народного избранника. О как. Ну, на мой взгляд, как раз соответствует. И очень коротко о тех новостях, которые с федерального уровня пришли. По сельхозке. Закон, изменения, связанные с оборотом сельхозземель.
Да.
Порядок изъятия уже был. Что меняется? Если собственник не использует 3 года свой сельхозучасток, могут изъять и продать с торгов.
Да.
Изменились суммы штрафов. Штрафы выросли за неиспользование. Ужесточились сроки. Теперь ты, если год не используешь, уже приходят, уже штрафуют. И самое главное, самое неприятное, самое опасное. Как только есть административное нарушение, пришел земнадзор, сказал, что это у вас тут коза не пасется, выписал штраф, органы власти вправе обратиться через суд в Росреестр, сделать запись в Росреестре. И с этим участком вы больше ничего не сделаете. Вы не сможете его продать, даже если будут желающие, не сможете подарить. Будете сидеть и ждать. Либо сорать картошку, как положено.
Да.
Либо ждать, когда через суд продадут и вам какую-то денежку вернут.
Может быть.
Да. То есть получается отчуждение до всяких процедур. То есть контроль ужесточается. Будет ли из этого что-то хорошее? Там есть специальная оговорка. Вот эти вот жесткие нормы не распространяются на дачные садоводческие товарищества. Но у нас полно дачных садоводческих товарищей,
которые построены такой
по
земле.
Одним бумагам числятся на сельхозке, а по другим числятся садоводствами. И как с ними быть, никто не сказал. Таких хозяйств десятки, они оказались в серой зоне. Ну и последняя новостюшка — это про лес. Тоже интересно, у нас дачный сезон в разгаре. Ужесточаются, в 30 раз выросли штрафы за неправильное использование лесных участков.
Было 10
тысяч, стало 300 тысяч для юридических лиц. Что такое неправильное использование лесных участков? Как работает типовая схема? Фирма берет лес, кусок в рекреацию, арендует под рекреационные цели. Угу. Типа там тропинки проложить, туристов запускать.
Да, все дышат воздухом.
Да. Строит там коттеджи. Если вы видите объявление, продается коттедж в лесу, 90%, что это как раз такая схема. Построена она на том, что нет четкого разграничения между капитальными и некапитальными объектами. Ну, это как у метро.
Да.
Что считать капитальным, что нет. Дом на сваях капитальный или нет. При мне один из ответственных людей из комитета по природным ресурсам, вот не тот, которого за взятки посадили недавно, а другой, он говорил, что вот да, там заливают бетонный фундамент, но это временная постройка, потому что через 5 лет закончится договор аренды, и этот фундамент надо будет выковыривать и увозить. Такая логика.
Логика железная.
Ну, если бы был суд, если бы были судебные прецеденты, все было бы проще. Но сейчас вот эти вот два закона, и о сельхозке, и о лесах, они, на мой взгляд, направлены не столько на извлечение, не столько на наведение порядка, сколько на извлечение дохода от штрафных санкций. У нас уже целые регионы живут на штрафах ГИБДД.
Да,
мы с этой новости начали.
Тверская
помните
область.
Помните статистику, да?
Да.
14-й год 13 миллионов.
Да.
15-й год 30 миллионов.
Да.
А 16-й год прогнозы больше 50 миллиардов.
Да. А сейчас
вот
же
штрафные санкции
скидка, поэтому и еще охотнее люди платят.
Вероятно. Но все-таки мне кажется, что функция законодательной и исполнительной власти все-таки не стричь бизнес до голой шкурки, а создавать такие условия, в которых он приносит денежку в казну. Потому что больше ее никто туда не принесет. С нефтью даже у Норвегии, видите, не все гладко. Спасибо.
Спасибо.
Это была программа
большое.
«Квадрат». Дмитрий Синочкин, Александр Марич.
Спасибо большое, Дмитрий. Действительно, программа «Квадрат» на этом заканчивается. До встречи, Дмитрий, через неделю. А мы немножко «Скорпионс» послушаем, после чего вернемся к программе «Экипаж».